Ну а так, значит, вот, чтобы не получилось болезненного такого состояния, лучше, значит, записал себе, вот 40 дней за него молюсь, 9 дней за него молюсь, там, полгода за него молюсь, вот, и всю жизнь за него теперь буду молиться, понимаете. Написал себе и все, а потом время прошло, без всякого зазрения совести, вычеркнул это имя и все, и перестал. Понятно, да? Вот это будет более здорово. А еще нельзя, мы вычеркиваем. Вот, ну, допустим, у нас синодик есть, который пишется, да, в храме, вот, где там первое, значит, поминается сорокоуст, потом полгода, год за здравие. Потом, значит, сорокоуст, полгода, год за упокой. Вот человека, допустим, записали за здравие, ну, а он год не прожил, умер, да? Мы вычеркиваем, вот, переписываем туда, значит, вот, за год. Ничего тут такого страшного нет, по-моему. Как то? А за некрещенных-то мы не, как будем молиться-то? Некрещенного, знаете, почему нельзя молиться за некрещенных еще? Потому что первое, что делает священник при крещении, он первое нарицает имя. То есть руку возлагает и нарицает имя. До этого человек у нас называется безымянный, то есть у него имени нет. Поэтому все вот эти, видишь, безымянный младенец там и все прочее. То есть, видите, в чем дело, что у нас, как бы мы говорили, две традиции существует. Одна, будем говорить, старая такая, перешедшая нам традиция имени, то есть иудейская традиция, традиция имени, то есть с именем очень много связано, понимаете, у них, в их понимании, у нас с образом связано, с именем, понимаете, вот имя очень важно. И поэтому, когда человек, священник нарицает имя, вот тут и происходит дарование, как бы, имени человеку. Видите, вот как Адам, допустим, вот с чего начинает, имя каждой твари нарицает, да, с этого времени начинает, как бы, еще из один актов творения такое, вот, как бы, имя каждый получает творение. Так и тот человек нарицается именем ему во время крещения. Если он не крещен, у него нет имени, мы не можем его поминать. Под каким именем мы его будем поминать-то? Нет имени такого. Вот. Поэтому за некрещенных, конечно, тоже не молимся. Ага, что? Да, хорошо, что болеть хотели?
В литературе написано, за некрещенных можно молиться и жениться.
Ну, о том, чтобы они покрестились. Это о том, чтобы... Не, о том, чтобы они покрестились. Иоанну Крестителю просто читаем молитву ему или акафист, не упоминая тех людей, за которых мы молимся. Понятно, да? В этом случае подтверждение имеем, как вот Господь нам говорил, прежде прошения Бог знает, чего хотите просить от Него, да? И поэтому Иоанну Крестителю молимся для того, чтобы он привел этого человека к крещению, просим его, чтобы он особым образом или как-то там разумел этого человека. Я знаю успешность такой молитвы. То есть мы ему молимся, но имен мы в этот момент не называем тех, то есть они не крещены, за кого мы молимся. Понятно, да? Вот. Ну, помолиться, да и все. У нас отец Армаген в этом случае говорит, Господь не бюрократ, он знает, что мы хотим. Понятно, да? Вот. Чего? А? Что это такое? Так, ну это надо в контексте сейчас. Ну, конечно, это понятно. Нет, тут просто разъяснение. Алексей Мечев, такой был у нас знаменитый старец московский, и он говорил также вот о молитве. Мы вот про молитву сейчас как-то заговорили, что молиться... Приход укрепляет только молитвой. Приход укрепляет только молитвой. То есть не какими-то внешними делами молитвы он укрепляется. И более того, знаете еще, что мы исповедуем христиане, церковь торжествующая, церковь воинствующая, как мы с вами говорили. То есть одни люди, которые находятся еще в этом мире, воюют против греха и дьявола, прежде всего в самом себе. А другие, которые вышли из этой земной жизни, И церковь торжествующе наполняет собой. То есть те праведники, которые вошли в число, значит, избранных Богом. То есть они с Богом находятся. И поэтому если люди эти прославлены, не прославлены, мы за них молимся на панихиде, то мы как бы и имеем от них молитву такую, их молитвенную помощь за самих себя. Понятно, да? Как вот недавно у меня разговор состоялся с одним адвентистом, он там, ну, как-то странно, так я вот о том же говорю. Пришел человек, значит, быть крестным. Адвентиста привели быть крестным, значит, у нас в храме у девочки. Вот. Ну, начал с ним говорить, мы там между, значит, золотым тельцом и медным змеем с ним ходили, потом вышли к нерекотворенным образом, потом о Христе поговорили, ну, обо всем говорили, потом, значит, все-таки нам уже очень утомили его близких, и я сказал, потом, знаете, вот, ну, разберитесь все-таки и придете, надо будет, вам придет, не надо, не приходить. Но я не об этом хотел сказать. А он говорит, зачем молитесь во святым? Зачем вы молитесь кому-то там? Понимаете, почему вы это так вот делаете? Потому что они же там просто люди, и все, вы уж Богу молитесь сразу, и все. То есть и здесь мы молимся просто за людей, панихиды им совершаем, и они, если имеют молитвенное предстоятельство перед Богом, они за нас молятся. А если уж прославленные святые, для чего мы молимся вообще святым, кто скажет? Да, вот именно. Мы не создаем пантеон каких-то богов, которым тому, от этого молимся, тому, от этого, этому, от этого молимся. А мы, значит, вот знаем их, что они прославлены какой-то особым такой, или жизнью своей какой-то, которая нам известна. Вот Пантелеймон, допустим, он врач был, да? Ну как же, кому не молиться, как не ему, да, во время болезни. Но молимся-то не ему мы, а молимся ему для того, чтобы он помолился за нас перед Богом. Я ему говорю, ты тут, говорю, даже ни в одном молитвослове, ни в одном акате свести у нас не найдешь, чтобы там было написано, значит, вот такое обращение, что ты нас спаси, ты нас там это все, помолись за нас к Богу, помолись за нас перед Святой Троицей, то есть вот таким образом. То есть мы молимся за церковь торжествующую, которая не прославлена, а церковь торжествует, молится за нас. Тут нет никаких, значит, противоречий, никаких противопостояний, мне кажется, вот. Ну, это об этом я услышал только вечером, что к нам привезут, оказывается, икону Божьей Матери Семистрельной из Барнаула. А когда ее привезут, кто ее привезет, я даже ничего не знаю. Кто, может, больше сведений имеет, может мне сказать. Сказали, что ее завтра привезут. Кто-то мне сказал. Вечером сегодня мне сказали. А так, что? Семистрельная Божьей Матери. А я не знаю даже, не совсем не буду обманывать. Может, кто-то знает здесь? Когда что привезут? Да, бабушка. Ну просто она, да, мироточивая икона у какого-то военного нашего. Ее как бы привезут сюда. Когда образовалась Барнаульская Алтайская епархия? Но она образовалась, в смысле, вот 10 лет с дня ее образования прошло, она образовалась тогда, как нам назначили владыку Антония. Вот. Да, вот в этом году. Вот. Барнаульско-Алтайская. До этого была на Новосибирско-Барнаульской епархии. То есть она Новосибирску принадлежала. А если мы посмотрим, значит, была, знаете, какая епархия раньше? Томско-Семипалатинская. Вот. А что? А сейчас все зауживаемся, слава Богу. Так. Ну вот, тоже про чудотворную икону, которой 500 лет. Да не 500 лет, это вот батюшка пояснил, что эта икона, это просто иконочка обычная, наверное, софринская икона, просто она мироточит, что какого-то человека ее привезли. Вот. Так. Что делать, если на подъезд ставят кодовый замок и выдают ключ с чипом? Вот. Ну, знаете, такие замки я видел, вот. Ну, он там не чип, там, по-моему, какая-то другая система распознания. Вот. Ну и чип, если даже, то тут ничего нет такого. Это ж не наш чип, правда же, не на мне самом. Вот, я так думаю. Вот. Или у кого-то другие мнения, что это уже что-то значит. Что? Да, пожалуйста. Пожалуйста, что, если у другого мнения есть, пожалуйста, говорите. В отношении чипов один мне человек сказал, что все, что ты можешь выбросить, не имеет никакого значения. Если ты не сможешь это выбросить, то это совсем другое. Понятно, да? Вот. Так. Ну хорошо, время у нас сколько есть? Ну хорошо. Так, ну, знаете, вот, просто вот этот последний вопрос, он как бы задает нам некоторую нашу тему, которую, может быть, так вот чуть-чуть о ней поговорить, вот, насколько это для нас возможно. Вот. Мы уже с вами говорили, что и понимали тех людей, которые вот занимаются тем, что они хотят, значит, вот контролировать людей, других людей, хотят контролировать во всем. Вот. Как-то хотят себе иметь, значит, таких подданных, которые бы были совершенно лояльны по их, к их всяким делам. Ну, это понятно, с точки зрения любого государственного правителя, это идеальное для него устройство, да, государство. Но, с другой стороны, это уже опасность великая есть в этом, вот, потому что, во-первых, мы люди свободные, должны как-то свободу какую-то иметь, должны богоданное имя для себя иметь, вот, которое нам наречено в таинстве, значит, святого крещения. То есть и тут возникает такая проблема. Вот, она появляется до каких же пор, вроде как-то это все терпеть-то все-таки. Вот. Это тема отдельного, конечно, серьезного, может быть, разговора, отношения к государству и к религиозному нашему, значит, сознанию. Я думаю, когда будет время, мы об этом с вами еще маленько поговорим. Но в данный момент, знаете, вот я хочу все-таки обратить внимание на то же самое, о чем мы с вами уже несколько говорили, что само отношение человека, очень важно само отношение, как он к этому относится. И когда-то, когда мы останавливались с вами, знаете, на книге Анатолия Гармаева в свое время, мы с вами приходили к такому понятию, которое называется мистическая печать. Я просто хочу напомнить, в чем состоит такой вот мистическая печать, в чем ее действие. Ну, начнем очень простой пример. Вот я уже говорил о нем. Вот эти суеверия, различного рода суеверия, которые наполняют, кажется, много около церковного так называемого пространства, еще более бесцерковного, потому что когда человек становится верующим, он уже все это, конечно, все эти суеверия ни во что вменяет, потому что они ему какой-то разницы нет. Это суеверие, то есть напрасная вера, то есть вера в то, что не имеет никакой власти. Потому что после своего, значит, обращения, истинного обращения, он становится христианином, он понимает, что Христос – Бог. Единственное, значит, кого он должен стараться почитать, кого он бояться, но бояться не в том смысле, что, значит, бояться наказания, а бояться обидеть своими грехами. И поэтому мы дети Божьи, христиане, мы уже с вами понимаем, что без Бога с нами никто ничего не сделает. Знаете, никто ничего не сделает. Священное Писание, когда отвечает на вопрос, почему с нами что-то происходит нехорошее, говорит очень простые слова. Он говорит, наказало тебя отступление твое. То есть ты сам отступаешь, и это отступление, это создает почву для того, чтобы ты, значит, был, попал в нехорошее какое-то положение, ситуацию. И поэтому человек, христианин, он с суевериями борется. А обычное, значит, вот такое сознание человека висит много всяких различного рода суеверий, которые, кажется, имеют власть над его жизнью. Имеют власть над его жизнью. Когда-то он о чем-то услышал об этом, кто-то ему рассказал, и этот предмет приобретает у него уже какой-то другой смысл, который он имел до сих пор. Я уже как-то рассказывал, что один у нас такой, слава Богу, человек был хороший, и он для борьбы с суевериями в бабушке, которая к нему пришла, придумал такой способ. Он сказал, знаешь, баба Ксения вообще, вот она что-то рассказывала, вот так может делать, да вот так надо делать, да пошел туда, надо вот так делать, да так делать. И он ей сказал, значит, ну, до абсурда довести ее суеверие. Он сказал, знаешь, баба Ксения, вот к калошам надо подходить с правой стороны. И забыл о том, что она с этого сказала. Сказал, видишь, что безуспешно его, значит, вот эта ирония по отношению к ее суеверию. Но на выходе она обратилась к нему, я забыла, говорит, а с какой стороны к калушам подходить? То есть, и может быть потом, если она, наверное, еще жива, я думаю, а может быть и нет, бабушка-то, вот, она вот этой темой, с какой стороны к калушам подходить, она бы заразила многих, понимаете, вот, которые к ней приходили. Что вот это вот западающая в сознание, значит, вещь, какая-то предмет, ассоциация, что с ним связано, с этим предметом, оно дает человеку потом такую несвободу. То есть он обычно, когда, вот знаете, у нас называется так ассоциативная память, называется, у нас что-то появилось перед глазами, мы с чем-то связываем. Вот один розу увидел, допустим, запах у него появился, да, от этой розы, другой, значит, увидел розу, вспомнил, как укололся, значит, да, когда-то об розу. То есть все разное. Вот с нашей памяти много таких цепочек, которые человек создает и которые он пользуется. Увидел предмет, вспомнил, там что-то такое было, хорошее или плохое. Музыка очень много, запахи очень много в памяти нашей возбуждают этих ассоциаций. Знаете, вот если даже понять, такой церковный запах, знаете, чем он пахнет, да, вот таким свечи, вот там, ладан, там, что-то такое вот непонятное масло, так вот, ну, такой запах вот тоже, он как бы воздействует на нас, мы сразу как бы воспринимаем это, да, что это как бы церковный такой запах. И много других запахов и всего прочего. То есть ассоциативные такие цепочки. Вот мы, значит, самые известные суеверия там возьмем. Это, допустим, черная кошка, если дорога перешла, что-то плохое случится. На предмет ее мы сейчас с вами будем разбираться, хорошо? Вот от того, что как человек не знал, какого она цвета, он не ходил спокойно, он не спотыкался, когда ее видел, ничего с ним не происходило. Вдруг он идет, значит, он узнал, ему рассказали, и у него это появилась такая в памяти, что да, вот надо побаиваться все-таки этого зверя с такого именно цвета. И вот он и увидел его. Он его увидел. И сразу где-то в памяти у него появилось, что будет нехорошо, будет нехорошо. И он начинает уже как-то все события подстраивать тогда под ту схему, которая ему была задана. Вот. То есть он уже как бы сам начинает вот своей жизнью таким образом руководить, чтобы обязательно было что-то нехорошо в этот день. И когда это нехорошее что-то случается, он даже радуется. Знаете, он даже радуется. Потому что он постиг механизм тех действий, который, значит, вслед за этим следует. Он понимает теперь, что он понял, то есть мир для себя он заузил, во всем его многообразии мира, который он имел до сих пор, он заузил для себя, он связал, значит, уже причинно-следственные связи, вот эти называются. То есть вот кошка появилась, со мной стало плохо. Это просто и понятно. Зачем искать там причину в самом себе, или заниматься еще чем-нибудь таким вот созидательным, он начинает понимать, кошка плохо. Это, значит, так вот. Подсыпали, сглазили, значит, вот, калошам с левой стороны, понимаете, вот подошел вдруг, не подумал, поднялся с левой ноги. Значит, вот, и он много вот таких цепочек сам себя связывает, и он в конце концов, значит, даже радуется, что жизнь у него приобретает какую-то простую схему. Там нет многообразия таких всяких вещей, которые трудно вообще понимать. Вот, то есть всякий человек ленив по своей природе, простите меня, о себе в первую очередь говорю, не о вас, конечно. Вот. И вот он думать много не хочет, и поэтому у него начинает вот такой вот причинно-следственный простые цепочки выстраиваться. Вот. И чем больше их появляется, тем кажется, он спокойнее живет. Но с другой стороны, ведь он теряет свободу, он теряет парение. Вот. То есть у него уже нет осознания себя свободной личности, а он уже человек, зависящий от множества причин. И вот это сознание, которое человек есть, оно есть начало всякого язычества. Всякого язычества. Понимаете? Потому что человек, который лишает себя такого очень простого, что ты личность и Бог личность, и с тобой происходит что-то только с произволения Божьего, он тогда впадает в такие вот сложные вещи, он совершенно запутывается в них, у него все приобретает вот такую надуманность некоторую. Значит, не свобода это уже, это же рабство. Рабство всех вот этих понятий, которые у него внутри есть. И он становится, по сути дела, своеязычником. Потому что кто такой язычник? Язычник – это человек, который с каким-то предметом связывает религиозные взгляды свои, понимаете, вот. Он связывает себя, значит, вот с горами, он связывает себя с ручьями, он связывает себя с изменением погоды, он связывает себя с планетами, он с чем-то себя связывает материальным в этом мире. То есть какой-то материальный предмет, ему кажется, влияет на его последующую жизнь. Поэтому человек, вот, который в таком сознании живет, он пытается создать другие предметы, противные тем предметам, которые мешают ему жить. Он создает амулет, он создает идол. Откуда он их создает? Он создает их из собственного сознания. Вот известный случай, который помещен был в газете. Там экипаж подводной лодки шел в дальний поход. И у них на подводной лодке начались происходить странные вещи. Заявился, как бы домовой бес такой появился. Он стал делать там, ну, знаете, как, или как сейчас на полтергейст, там как-то зажигается что-то там, предметы переставляются, книги переносятся, включаются там совершенно опасные аварийные ситуации вслед за этим на подводной лодке. Эти люди стали в страхе находиться, потому что они же привыкли, они же воспитаны были в материалистическом духе, вот, то есть ничего нет, понимаете, никаких духов нет, ничего нет. И поэтому они очень растерялись. И они вначале думали, что у них лично с каждым что-то происходит, понимаете, вот. Или кто-то что-то забывает, или еще что-нибудь. Потом они, значит, кто-то первый решился об этом поговорить, и они все сказали, да, вот что тут на самом деле неладно у нас происходит. И такой еще также нашелся человек, который предложил им создать жертвенник. Вот. Они создали какой-то там, но все-таки в страхе все напуганы, создали такой жертвенник, как они его себе представляли в своем языческом сознании, на котором они все-таки от материального перешли. Вот. И стали приносить ему жертву. Сгущенку там, еще что-нибудь там. Но самое интересное, знаете что? Что это прекратилось все сразу. Стал эту жертву принимать, все прочее. То есть их сознание вот стало в каком-то мере религиозным, но оно языческое сознание стало. Вот. Когда они пришли в родной порт, они договорились никому об этой чепухе не говорить, потому что то сразу в больницу определят куда-нибудь, да и все скажут, что, что ребят, негодные вы к плаванию-то, вот, не выдержали нервы у вас. Вот. И потом, значит, когда они уже побыли на берегу, там все успели отдохнуть, и снова вошли в свою родную лодку, и она отчалила от берега, у них то же самое началось, потому что жертва не была принесена, понимаете, вот. Вот. Ну хорошо, значит, что они дошли до следующего, им лодку потом осветил, батюшка пришел, и все это закончилось. Но видите, как создается, то есть с какими-то вещами, то есть начинают связаться, и сразу создается вслед за этим культ, культ какого-то предмета. Понятно говорю, да? То есть культ предмета. То есть что-то очень важно у меня. Вот это должно висеть обязательно на этом крючке, а эти тапочки здесь должны стоять. Да то я когда пошел, я то-то не сделал, и когда пошел, я сделал чего-то не это. Вот. То есть, когда очень человек начинает связывать себя с каким-то предметом или с какими-то вещами, которые у него в жизни, его очень много этих вещей, то получается, что он становится как бы язычником. И знаете, вот это привело к тому, что даже один священник очень обеспокоен, по-моему, священник или не священник, не помню кто, простите меня, не точно буду, он написал, значит, вот, даже такую вот заметку, или даже книга она есть, «Оккультизм в православии». Вот. То есть, видите, в чем дело, что само отношение очень часто, оно складывается тоже нездорово у нас, понимаете, вот. Оно складывается когда нездорово? Даже в православии, не говорю, что языческие, там уж ясно, понимаете, в суевериях ясно. Ясно, значит, когда человек связывает себя с какими-то предметами, там, с какими-то планетами, там, что там вот Сатурн туда пошел, Меркурий сюда, значит, в гороскопе различные читает, и а Господь говорит, по вере вашей будет вам. Очень часто встречаешь вот такие рекомендации, даже в литературе, что чтобы что-то там было хорошо, надо 12 раз вот это почитать, 40 раз вот это почитать, И тогда все будет нормально. Или вот, допустим, такие вот прям решительные такие рекомендации. 40 раз кто псалтырь прочитал, тот уж обязательно спасется. Понимаете, я так и читал, но я не говорю, что... Или еще что-нибудь такое. То есть тогда мы тоже сталкиваемся с сознанием неправославным. То есть у нас уходит ощущение личности Бога и нашего личного отношения с Ним. У нас тогда все, что... Тогда часто очень идолом для нас становится наше действие, понимаете, наши вот книги, еще что-нибудь, что называется в православной традиции обрядоверие. То есть вера уже не в Бога, а вера в обряд, в какое-то действие. Вот колдуны различного рода мистики, маги, чародеи, они очень много внимания уделяют тому, чтобы вникнуть, как им кажется, в систему тех паролей, которыми они могут призывать какие-то особые силы. Понимаете? Сделал так, вот это вот сделал, как всякие бабушки там, знахарки. Ну, не знахарки хорошие, будем говорить, которые травами лечат, там, кости правят или еще что-нибудь, а такие вот, которые очень замешаны на вот это вот обращение к силам зла. Они очень много внимания уделяют, чтобы найти вот такую систему паролей, шифров определенных, благополучия своего, и чтобы кто-то им что-то помогал, понимаете, да? И когда человек, вот в том числе и христианин, он приходит к такому своему сознанию, что главным является для него определенное количество молитв, ну, простите, может, вещи сейчас больные, это какие-то пограничные затрагивают, понимаете, ну, простите, да? Или еще что-нибудь, то он очень часто теряет веру. Живую такую веру теряет. У него тогда начинается очень страшная жизнь, понимаете? Он тогда себя связывает, он о Боге как бы забывает. Он в храм ходит не для того, чтобы с Богом общаться, понимаете? Он ходит по разным причинам, понимаете, туда. Вот. И дома молится тоже не для того, чтобы с Богом общаться, а что-то выполнить, а потому что если не выполнишь, будет плохо. Понимаете, да? Вот. Это определенные такие молитвы. Другое дело, когда человек руководствуется в этом, что он обязательно вот это делает, совестью своей и волей своей направляет, то, о чем мы уже говорили с вами, то есть по совести, по воле своей делает, по доброй, злую волю повергает нить, значит, а свою, значит, разумную волю заставляет все-таки Богу молиться, это другое. Тогда определенное количество правил, оно необходимо, нужно для человека, оно правильно. А когда человек именно только с правилом, с обрядом себя связывает, понимаете, да, вот, то он становится как бы тоже рабом вот этой вещи. Он уже теряет личную связь с Богом. В этом случае Феофан Затворник, святитель, советовал человеку, который теряет вот такое чувство Бога, из-за того, что он просто вот ему надо, как утром встал, вот это прочитал обязательно бубнем. Непонятно почему, понимаете, что побуждает его. То есть не общение с Богом, не умиротворение, не духовное, какая-то потребность. А какая-то просто обязанность, понимаете, непонятная, потому что или страх движет, или еще что-нибудь, то в этом случае человек все теряет вот это чувство, живое чувство Бога. И в этом случае святитель Феофан Затворник советовал, значит, вот, молиться даже своими словами. А преподобный Амбросий Оптинский говорил, что ты тогда попробуй, хоть свои молитвы составь, но старайся теми предложениями воспользоваться, которые написаны в молитвословии. Вот. Потому что самое страшное, что вот когда человек вот это потеряет, то есть он перестанет к Богу обращаться, он будет говорить какие-то вот заклинания. Вот хоть они выходить из уст будут, они будут быть самыми, значит, добрыми и составленными святыми отцами эти молитвы, понимаете, наши молитвословные, акафисты и все прочее. Но это будет восприниматься совсем по-другому для него. Он будет с ними себя связывать, не с Богом себя связывать будет. И это касается всех предметов, всех вещей, которые наполняют жизнь человека. А отношение к ним да, может быть разное. С одной стороны, апостол Павел говорит, идол в мире ничто. Ничто идол, понимаете, он не имеет никакой власти, он ничто, это чепуха, понимаете, идол. Но с другой стороны, он обращает внимание, очень честное внимание на то, что с идолом связывается в жизни человека, да, что с ним связано, как человек его воспринимает. Поэтому он говорит, если тебе, вот ешь все без рассуждения, он говорит, как пришел в гости, поешь, да, Но я не про пост, а постники начну сейчас, значит, сразу пошел. Главное побольше выбрать поводов, пойти в гости. Вот пришел в гости, он говорит, ешь все, что тебе, значит, предлагается. А если тебе кто-то скажет, что это прежде было посвящено идолу, ты не ешь. Вот. То есть, чтобы совесть не повредить свою и не повредить того человека, который знает о том, что это идоложертвенно. И даже он восклицает, потому что в основном посвящали мясо, да, вот идолам там. Он говорит, вовек не буду есть мясо, чтобы не соблазнить брата своего. Не потому, что, значит, оно все скверно или еще что-нибудь, потому что, коль оно посвящено было каким-то духом, значит, то его и люди знают, что оно было посвящено, ты не можешь соблазнять их, потому что ты христианин. И все предметы этого мира, все связаны с тем же самым. Знаете, я вот сейчас буду говорить вещи, которые могут не понравиться кому-нибудь, но когда мы читаем святых отцов, да, правила апостольские, там что сказано? Если человек, вот смотрите, вот я просто вам вещи такие скажу, если человек делает специальные обвязки, в которых написаны псалмы Давидовы, вот, и он их носит на себе, псалмы Давидовы, которые в форме специальных обвязок или еще чего-нибудь делается, вот, он наказывался, понимаете, очень сильно. Потому что это нехорошо. Вот. И другое, всякая вещь, которая, значит, та же самая христианин носит, значит, вот, не ради, значит, молитвы, а ради просто самой вещи. Вот. Я не говорю о кресте, я не говорю о изображениях святых, понимаете, вот. Если человек связывает, видите, когда мы освящаем крест, вот, недавно один человек подошел ко мне, уже после службы, крест я ему осветил, он пришел, говорит, батюшка, тут все правильно, тут все буквы написаны, все цифры написаны, все, что нужно, написано. Я вот тут вот у меня было неправильно, значит, вот это не было, я написал, вот здесь не было, я написал, значит, вот. Потом я, вот у меня был крест, значит, вот такой четырехконечный, я сделал обязательно восьмиконечный, потому что надо, чтобы было так. Я вот, значит, на нем все буквочки написал, вот вы проверьте, все ли буквы, вот тут обязательно К, Т там должно быть написано или нет. Я говорю, ну слушай, дорогой, о чем ты вообще говоришь-то? Вот? Вот. Это что, амулет или что-нибудь? Это же крест Христов. Вот. Он действует на человека и помогает человеку и становится ему защитой от козни дьявольской, не по какому-то тому, как он там изображен. Конечно, есть обычные там наши правила, там он не должен быть католическим, там нога на ногу, еще что-нибудь там, ну простые такие вещи, понимаете, вот всем известные, доступные для общего круга. Но если человек не будет иметь веры, то ему не так он уж помощью защитой будет. Потому что мы же молимся, на священник креста читает молитву, и там говорит такие слова, всякому верующему, носящему на себе будет там, правда же, помощь, и все от козни дьявольских, и всего прочего, да? То есть, чтобы вот эта вещь, предмет, значит, священный предмет, крест, да, Христов, вот, который мы носим надельный, чтобы он стал действовать на человека, он должен иметь твердое внутри нас основание, внутри нас, понимаете, он должен веру иметь, да? Вот. С другой человеку стороны, даже вот мы в житии священномученика Киприана читаем, что он, значит, колдун, там, маг, чародей, волк, там, все прочее, не знающий Христа. Когда он узнал силу Христа, когда он узнал, как Христос, значит, помогает заботиться о человеке, вот, именно посредством любви своей, которую он на кресте человеку дал. И когда на него явился вот этот князь бесовский, он же не был крещеный, на нем не было креста, ничего у него не было, понимаете. Он ему заявил, значит, вот, что как, если ты боишься так креста, то как ты больше бояться того, кто на него распят, если он придет сейчас, вот, понимаете. Он, и тот кинулся, падший дух-то стал его душить, там пытаться. А он же оградился крестом, Господь по вере его, понимаете, вера у него была. Вот. Поэтому все священные предметы, с которыми мы сталкиваемся, они имеют только веру, основание веры внутри нас. Тогда они, понимаете, действуют посредством человека. Так и любая другая вещь, понимаете, вот мирская вещь, не святая уже, любая. Если мы связываем с ней какие-то свои, значит, там соображения, какие-то мистические такие вещи, то она уже над нами действует. Над нами действует, понимаете, вот. Сегодня, будем говорить, технологии развились очень сильно, различного рода технологии. Ими человечество занимается давно, знаете, оно занималось и в колдовских практиках, всем прочим. Когда человек уже пытается контролировать не только внешнее поведение человека, а начинает пытаться контролировать внутреннее его поведение. Мы говорили с вами о тоталитарных сектах. Говорили о тех способах, которыми они пользуются для того, чтобы контролировать сознание человека. То есть это психотехники, так называемые, там, различного рода приемы, чтобы человек, значит, вот, ощущал себя, вот, знаете, вот с тем же самым адвентистом, вот говорил я, который с ним недолго поговорил, он уже полностью заблокирован, у него сознание заблокировано, понимаете, он не воспринимает никаких критических мыслей по отношению к себе. Ну, не к себе, а к своему там какие-то. Ну, просто так с обычным человеком беседуешь, он что-то до твои доводы принимает. То есть какой-то полемический хоть диалог, но это диалог идет. Вот. А здесь, значит, получается, что он вообще ничего не принимает. Он просто вот настроен таким образом, и все, понимаете? Вот. То есть у него зашоренность такая, сознание получилось. Вот. И поэтому вот эти способы воздействия на человека, на его сознание, желание контролировать не только внешнее, но и внутреннее поведение, они всегда подвергали человека тому, что он пытался, вот особым люди, конечно, особого строя, особого направленности, они пытались изобрести какую-то особую кнопку для человека, чтобы он, значит, был послушным роботом в их руках. Вот. Но это выражалось и в форме различных сказок, мечты эти, понимаете, как вот, знаете, там двое из ларца одинаковых с лица, они там все делают или еще что-нибудь. То есть, ну, кто-то что-то делает за человека. Или повинует человек, значит, другими людьми. Если кто читал, интересовался когда-то фантастикой, там уже встречаем у Беляева, у других всех там особые генераторы, которые, значит, воздействуют на человека и программируют его сознание. Потому что человек, мы с вами говорили, это существо довольно чуткое, тонкое, настроенное, и поэтому оно способно реагировать даже на малейшие вещи, там на звук реагировать как-то, на свет реагировать, потому что там сверхнизкие или сверх какие-то частоты вызывают, значит, ужас сильного человека, цвета определенные. Вот. Знаете, вот люди, когда стали заниматься теорией цвета и все прочее, то они познали, что некоторые цвета действуют на психику по-разному, это мы знаем, да? А некоторые способны воздействовать таким образом, что человек становится очень внушаемым человеком. Вот. Внушаемым человеком. Что-то у него открывается там внутри него. И поэтому вот это изобретение технологий различного рода, вы знаете, был такой иеросхий монах Моисей, да, он был в Филадельфии романахом, вот. Такой вот. Он же был профессором кибернетики до этого. И он свидетель Боголюбов. Книга у него, мы же читали, «Заступница усердная», очень хорошая книга. Вот о Божьей Матери. И вот он свидетельствует о том, и он ушел-то поэтому, потом стал монахом в Лаврске, вот как и скачался там в Лавре, что они уже в 40-х годах занимались вот этой проблемой. То есть они пытались, значит, вот создать какой-то супермозг такой, искусственный интеллект, понимаете, способность воздействовать на человека. А сейчас, значит, вот эти технологии все, ну, они способны воздействовать на человека всецело. Ну, насколько они способны воздействовать, в этом давайте с вами разберемся. И, может, мы об этом даже, вот как-то, знаете, вот читали, вот здесь где-то у нас даже брошюрки, может, такие есть, не знаю. Техника религиозной безопасности, там писалось о способах, что вообще с точки зрения, с помощью различного рода технических вещей можно воздействовать на сознание человека. Я почему говорю, вот так много тем зацепил, потому что про числа такие стали говорить. Вот. Но они как? Они несут информацию определенную информацию о человеке или еще о чем-то, о предмете каком-то. Человек очень часто в электронной сегодняшней технологии, в электронном обществе, он сталкивается с ними все равно, неизбежно будет. Он сталкивается с ними, понимаете? Вот. И в этих ключах различного рода, которые открывают, значит, там замки, цифровые, кодовые замки, И в этих банкоматных карточках всяких, которые, значит, вот люди некоторые сейчас пользуются уже. И, знаете, вот кто-то мне говорил, там, на некоторых предметах даже, что вплоть до того, что лезвия какие-то там стальные, у них тоже это есть. Но давайте все-таки разберемся, что, может, этому отдельное время как-то посвятим, или сейчас постараюсь кратко это сделать, что, насколько вы поняли, вот, насколько этот предмет связан с человеком. Вот. Может ли предмет воздействовать на человека всецело, или он все-таки как какой-то возможность его несколько ограничена? Или они неограниченные возможности? Кем ограничены? Ну, знаете, вот мы опять человека ставим во главу всего. Они ограничены ровно настолько, насколько Господь попустит. Знаете, да? И насколько воля человека будет к Богу стремиться. То есть, насколько человек сам будет иметь эту живую связь с Богом. Если он живую связь с Богом имеет, идите, смотрите, почему мы в такую панику-то приходим-то часто. И почему мы беспокоимся. Я хочу только, чтобы вы меня правильно поняли, понимаете? Вот, потому что тема достаточно такая серьезная, как сказать, двусмысленная. Значит, мы почему так начинаем приходить такой? Потому что мы вот именно такими стали, вот как я хочу все-таки, чтобы мы, когда мы теряем личные отношения наши с Богом, мы начинаем больше связываться с обрядом еще чем, мы, значит, становимся беззащитными практически, мы чувствуем себя беззащитными. А когда мы в связи с Богом, когда мы на Бога надеемся, верим Ему, тогда любые предметы вот этого плана, если они не имеют религиозного значения, не имеют религиозного значения, то есть они не являются отказом от Бога, то они не властны над человеком. В этом смысле можно вспомнить, что является отказом от Бога, и как просто отказ этот порой совершается. Ведь, знаете, вот как вот, допустим, человек, который приходит заниматься так называемой трансцендентной медитацией, там, как он поступает, вот, как нам писали. Нужно вначале, чтобы он отказался от своих религиозных взглядов и приобрел другие. Но это очень необходимо, понимаете. Вот. То есть что это делается? Просто фотография какого-то учителя, гуру он называется, да, помещается, портретик или там листат, изображение какое-то. Вот. То есть идол. То есть идол может быть и фотографией, понимаете, может быть чем угодно. Какое значение человек этому придает? Нужно принести 2-3 сладких плода, там положить перед этой фотографией. Вот, любые там. Воскурение какие-то совершить, 3 поклона сделать перед этой. И ты уже не христианин, понимаете? То есть ты уже способен, ты уже совершил действие, совершил отказ от Бога. Вот. То есть ты другой предмет поклонения для себя избрал, чем Бог. И ты ему совершил поклонение, подобное Богу поклонение. Как вот Господь, когда искушался на горе, значит, он там, поклонись мне, я дам тебе все. Сатана искушает его. И Господь говорит, Богу единому поклоняйся, единому ему служи. Вот. И когда человек поклоняется чему-то другому, понимаете, он становится, он автоматически отказывается от Бога. И получается дело все, даже не в предмете столько, а насколько он религиозен, насколько он от нас требует отказ от Бога. То есть насколько мы отрекаемся в этом предмете от Бога. Что мы делаем? Мы сознательно отрекаемся или мы несознательно отрекаемся? Понимаете? Что с нами, с нашей психикой происходит? Насколько наше меняется, значит, отношение? Мы, если мы понимаем, что это от Бога отречение, то мы этого делать не должны. По слову апостола, если тебе сказали идоложертвенное, ты это не ешь, понимаете? Вот. А если тебе сказали, значит, нормально, ты без всякого рассуждения с этим поступаешь. Вот. Не запутал я вас, нет?
Ой, если вы с помощью-то можно найти?
А я не знаю. Я не нашел. Как хотите. Вот. Ну, некоторые благословляют отцы, некоторые вот не благословляют, не знаю. Ну, я могу... Ну, я не простите, я просто это... Ну, говорю, если я там, как я думаю, хорошо, и как вот правила апостольские, я прям могу пример вам привести, где это написано, что нельзя повязывать псалмы на себя. Ну, не знаю. В общем, так вот. Вот понимаете, что вот я хочу вас по-другому просто сориентировать, у меня правильно поймите, что самое главное это наше внутреннее состояние, как мы к этому относимся, как мы это переживаем, как мы это воспринимаем. Если мы с благоговением будем делать что-то, да еще и знаете, кроме того, что мы обвязываемся этим псалмом, мы, может, читать его или на память выучим, понимаете, это же другое может быть. А если мы только, значит, предмет привязали, как очень часто... Знаете, на полном серьезе наши с вами современники, наши соотечественники приходят в храм и говорят, а это оберег от чего? А это от чего оберег? То есть они покупают в храме не что-то, не обереги, понимаете, поступают. Или на полном серьезе, я сам слышал это, понимаете, а один пришел и говорит, а где у вас черная магия продается? То есть на нашем хуторе все перепутали, понимаете, все свалили в одну кучу, и все, чтобы только лучше жить было. Хочешь, тем возьму воспользоваться, это возьмешь. Какой широкий спектр действия. Правда, то помолился, то, значит, магию почитал, то еще что-нибудь. Да ты вообще властелин больше, после помилы. Ну, а святые нас предупреждали, если даже магию открыл когда-то черную, даже открыл, понимаете, даже не читал, не углублялся, просто проявил мне интерес, любопытство проявил, понимаете, вот. То ты уже достаточно это, большой шаг сделал в сторону туда. Большой шаг сделал. Это то же самое, как ты три финика положи, значит, поклонись там этому гуру, там, и будешь что-то иметь. И смотрите, вот когда, допустим, наши Михаил, допустим, и Баян и Федор попадают, значит, в Орду, просто очень, простое очень действие. Простое действие от них требуется совершить. Поклонись огню, иди в шатер к хану, правда же? Поклонись огню и все. И что они не пошли на это, замучились страшно, понимаете? Что они понимают, что этот момент и совершили это действие, вот, действие, религиозное действие, это не просто, это поклонение огню, понимаете? Вот. Если ты думаешь, вот этот вот ключ толкаешь туда, что просто он считывает твое там что-то там, что на ключе есть, это одно. А если ты начнешь к ключу, значит, это как-то относиться по-другому, это значит совсем другое. Это предмет и вещь. Знаете, вот у нас, когда была конференция тоталитарной секты Сибири, там, знаете, вот интересное очень наблюдение один человек сделал. Вот мы говорили о сетке в квартире Иванова, значит, да, вот это его. И вот эти наши зарубежные гости, будем так их называть, хорошо, там из Германии, из Дании прибыли там. Они говорят, мы просто удивляемся, что из такого простого какой-то вещи, как закаливание, понимаете, вот закаливание, простое закаливание. Суворов закаливался там, но они не говорят про Суворов, по-другому так. Значит, вот закаливание. Можно сделать какую-то религиозную систему, понимаете, вот огромную систему, такую какую-то религиозную систему, поклонение учителю там, который был душевно больным, сидеть ненормальным человеком. Его кто письма читал, сам скажет это. То есть вот ученики, которые из него идола создали, он, вот они создали из него религию, понимаете, из простой вещи. А в Китае то же самое, ведь Конфуций кем был? Он был просто философ, человеком, который хотел создать совершенное государство. Там вот как правитель должен относиться, как, значит, люди должны относиться, как подданные поступать, как правители поступать, какие отношения между людьми должны быть. То есть он пытался привести всю систему и создать такое совершенное государство. Что из этого получилось? Конфуций стал Богом. Храмы Конфуция, там еще что-нибудь. То есть люди способны наделять кого-то, значит, вот такими религиозными вещами, религиозными признаками. Если мы что-то наделяем религиозным признаком, то он, конечно, будет иметь религиозное значение. Это, если мы религиозным признаком это не наделяем, он не будет для нас иметь религиозного значения. Любой предмет. Понятно, да? Вот все. Ну, об этом мы и говорили, что поклонение, поклонение. То есть поклоняйся ты этому или нет. Связываешь ты с этим какие-то, с этим предметом какие-то вещи, выходящие за этот мир. То есть они связываешь ли ты с этим вопрос спасения, или ты связываешь ли это с духовным какими-то вещами. То есть если этот предмет наделяешь ты духовным смыслом, то он сразу автоматически становится религиозным предметом. Вот. Так, вот еще вопрос прочитаю. Или вопросы есть какие-то?
Есть.
Объявление потом сделайте. Что еще хотели сказать? Ну что хотели спросить?
По крайней мере, в номере газеты «Алтайская миссия», вот как раз в этом русле говорится, что вот прелесть и слава России, вроде бы, каждую вторую субботу ведутся литургии с комментариями. Как вы к этому относитесь?
С какими комментариями?
Ну, то есть, чтобы не слепо так вот, не знаю, если литургия говорит, то мука есть песня.
Литургия есть таинство. Вот. У него своя динамика, свой ритм. Вот. И это есть обращение к Богу. Потом, знаете, вот что я хочу сказать, ну как там, я не знаю, в какой форме это делать, я просто говорю о литургии. Знаете, все, что отвлекает человека от Бога, все от лукавого. Вот в древнем Патерике мы читаем, что одному монаху, мы часто этот случай вспоминаем, потому что он показательный, являться стал ангел, который говорил, я буду молиться вместе с тобой. На что он отвечал, зачем ты мне вот вообще нужен-то? Вот? Я знаю, что ты есть. Вот. Еще раз, значит, даже он там испытывает ангела, который явился ему, заставил его крест целовать, там, петь там херувимскую песню, он все пел, понимаете, да? И да, в полном недоумении, потому что всякий же подвижник, он осознает, что он-то кто такой-то, он никто вообще, понимаете, он ниже, значит, всякой твари. Вот. Это самое главное состояние святого человека. И он, значит, пошел к более духовному, как он считал, старцу, для того, чтобы разобраться. А ангел ли это вообще? Для чего он приходит? И он спросил, знаешь, когда он отвлекает тебя там, во время молитвы, он, конечно, говорит, то поет, то крыльями шебуршит, то еще что-нибудь делает. Ну, то есть, отвлекает. Он говорит, это бес, сразу ему сказал. Потому что все, что отвлекает человека от общения с Богом, от прямого общения с Богом, это, значит, неправильно. Неправильно. Литургия должна быть сама по себе. Другое дело, что свободное от литургии время, может быть, они это делают. Человеку объясняет значение и смысл таинства. Понимаете? Но он об этом может в Законе Божьем книге почитать. А если он просто будет объяснять, то это мне напоминает концерт. Пойдет как вот были раньше вот такой, выходит конферансье, объявляет там, значит, вот сейчас мы послушаем, значит, там то-то, то-то. И еще объяснить, сейчас вот гобой будет играть там, или валторна, или там виолончель, вот, прислушать, вот у нее звук такой, она так вот играет, то это будет неправильно, на мой взгляд. Когда это будет объясняться, вот, просто в форме простого, значит, вот, беседы после литургии, потому что литургия это таинство, это таинство общения с Богом, это преосуществление даров, это нельзя ничто человеческое сюда вклиниваться не должно. И привноситься не должно. В том смысле, что это должно каким-то образом в этот момент комментироваться. Другое дело, вот, допустим, в некоторых храмах московских, там литургия с сурдопереводом делается. То есть для тех, кто не слышит, понимаете, вот кто люди, это другой. Сейчас стоит человек, который тоже имеет сан, и определенно он там, ну, показывает то, что они не слышат. То есть они воспринимают разум тогда и беседуют. Так-то они стоят, просто у нас есть бабушка, это не слышат, они очень переживают. Но они стоят, присутствуют, все-таки молятся сами про себя, как они знают. Но они их смущает то, что они уже замечают, что действия какие-то, а они же не слышат. И поэтому такое действие еще может быть как-то, потому что это вот доступно тогда для человека становится. А чтобы в момент совершения литургии, я думаю, отец Михаил бы на это не... Кто? В этом...
Славгороде?
Нет, Славгород это... Благовещенск, да? Не думаю, что там бы это... отец Виктор на это пошел. Это, видимо, совершается просто, значит, вот после или как-то перед этим, видимо. Вот так вот. А так во время литургии это неправомочно делать. Даже знаете, вот как вот во время литургии даже никаких песнопений не должно совершаться, которые ну, не литургические, понимаете, ничто не должно такого быть. Вот. И для проповеди определенное время определено святыми отцами. Это значит после Евангелия, после причастия, да? Но только в эти места. И после отпуска можем проповедь сказать. А значит, по ходу в литургии там остановился или что-то там объяснил, вот сейчас я буду там, это какое-то это, что-то такое непонятное. Вот. Понятно, да? То есть это общение с Богом, это молитва. Если что-то от нее отвлекает, это от лукавого все.